Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 30 января 2023 года. И рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Наша тема сегодня – Запад обозначил свою цель в войне с Россией. Дело вот в чем. Недавно на заседании Европейского парламента выступила как бы уже состоящий не удел, но тем не менее депутат Европейского парламента, некая такая Анна Фатыга, которая между тем является бывшим министром иностранных дел и бывшей главой канцелярии президента Польши. То есть лицом не чуждым политики, весьма высокопоставленным в прошлом. Вот эта госпожа Фатыга выступила в Европарламенте с программной речью, суть которой сводится в том, что распад Российской Федерации гораздо менее опасен, чем ее оставление ее под управлением преступников. И для этого необходимо, Фатыга требует навсегда покончить с империализмом Москвы, для чего необходимо провести, цитата, рефедерализацию России, освободив ее многочисленные народы и больше никогда не допускать их объединения. И далее цитата. Россия, как экзистенциальная угроза человечеству и международному порядку, должна потерпеть радикальные изменения. Международное сообщество должно предпринять смелую инициативу, поддерживающую рефедерализацию российского государства, то есть его расчленение, принимая во внимание историю российского империализма, а также уважение прав и желаний его народов. Жертвы российского империализма должны иметь возможность восстановить свою собственную государственность. Не существует таких вещей, тут она по делу уже говорит, как российский газ, нефть, алюминий, уголь, уран, алмазы, зерно, лес, золото и так далее. Все эти ресурсы, татарские, башкирские, сибирские, карельские, айратские, черкесские, бурятские, саха, уральские, кубанские, ногайские и так далее. Мы должны обсудить перспективы создания свободных и независимых государств на построссийском пространстве. Распад России принесет неоспоримые преимущества в сфере безопасности, в том числе энергетической, и в экономике Европы и Центральной Азии. Речь достаточно большая, там много тезисов, но это, так сказать, ее квинтэссенция, так без деталей. Что хочу сказать, что с одной стороны, это выглядит как одно из заявлений депутатов Европарламента, которых, как известно, как собак нерезанных, поэтому каждый из них может молоть, что хочет, и, в общем-то, этим правом активно пользуется. Это как бы одна сторона медали. Другая сторона же состоит в том, что в действительности вбросы вот такого вот программного характера, которые намечают цели Запада, в грядущей войне с Россией на достаточно длительный исторический период, они происходят всегда за счет вот таких как бы вбросов со стороны бывших ответственных чиновников. То есть вроде бы они политические деятели, они знают, как там все лежит и как все вертится, но тем не менее уже сейчас не удел. И то есть их нельзя вот официально обвинить в том, что это высказана позиция какого-то государства, или Европарламента, или нет. Это такой высокопоставленный вброс. Предыдущим таким вбросом, я вам напомню, это была знаменитая фултонская речь Черчилля, которая положила начало холодной войне. Вроде Черчилль на тот момент уже не был премьер-министром. Он приехал в Фултон для того, чтобы получить степень почетного доктора. Ну и выступил там с речью. И вот эта речь оказалась программной, которая определила цели Запада на ближайшие десятилетия. И на сегодняшний день, поскольку с западной точки зрения холодная война выиграна, а выиграна она потому, что а. сломан пояс государств, которые поддерживали Советский Союз, более того, эти государства обращены в прозападные и активно враждебные Советскому Союзу, ну, в данном случае России, да, то надо ставить следующие цели. А что, собственно, дальше-то делается? Вот то, что до сих пор говорилось, да, защита Украины, там, свобода народа, тры-пыры и все там вокруг этого, это, так сказать, кисель, это не стратегическая цель, и это всем понятно. А вот стратегическая цель названа только сейчас и обозначена как бы в программном варианте, что, собственно, следует добиваться в грядущие десятилетия, а может быть годы, ну как повернется. И вот эта вот цель, таким образом, она объявлена впервые. И надо именно поэтому обратить на нее внимание. Вот не тогда, когда пройдет несколько лет и скажут, ой, это, а там когда-то кто-то что-то говорил. Сейчас вот в данный момент формируется общественное мнение западного истеблишмента, ну или элиты. Вот это мнение сформулировала вот эта вот госпожа Фатыга. Понятно, что она ее сформулировала не от собственного великого разумения, от того, что она просто такой политик, что зрит вот на десятилетия вперед, а остальные все, так сказать, копаются в настоящем. Она, безусловно, советовалась с ответственными товарищами. Польша находится практически под пятой Соединенных Штатов. Это очевидно, там и видно невооруженным глазом. Ориентируется она, хотя и член Европейского Союза и получает дотации от него, но ориентируется в первую очередь на Вашингтон и на то, что думают там. Поэтому, безусловно, эта речь была согласована. То есть можно считать, что это и американская точка зрения, хотя и не высказанная публично. И потом в дальнейшем, наверное, какие-то поддержки будут высказаны там по частям или по...
Алло. Так. Вас не слышно. Вас не слышно. Звук не идет. Не слышно. Так, ну тогда... Действительно, что у американцев на уме, то у полячки на языке, можно сказать. Конечно, это такое полное ее заявление, которое она озвучила. Это не пришло ей в голову, это не пришло в результате конфликта этого. Это, собственно говоря, то, о чем говорили и украинские коллеги давным-давно. О том, что надо сделать с Россией, о том, что они мечтают. И вообще они мечтают, чтобы ее не было в принципе. Потому что она противоречит проекту Украины. И об этом прямо основатели этого проекта говорят, что с Азиатской империей, Восточно-Азиатской империей, нужно бороться, потому что без этого не будет настоящей Украины. Ну вот как они считают. То есть договариваться там ни с кем не нужно, никакие вот эти вот права человека, принципы, это все не нужно, нужно только в одну сторону бить. Без этого они не могут. Для поляков здесь, соответственно, тоже, для тех реваншистов, которые давным-давно там называли Россию Московией, которые, естественно, не в восторге от разделения Польши, для них это тоже такой повод это припомнить, повод что-то сделать. Ну, а для британцев это давнешняя история по поводу разделения народов. Они по-другому управлять не могут. Ну и, собственно, выгодно американцам. Кому это не выгодно? Это, естественно, не выгодно там, ни Германии, это не выгодно ни Франции, это не выгодно балканским странам. И, собственно говоря, и хорватский президент об этом высказывается. Вот пришлось заменять там чешского президента на абсолютную американскую марионетку. Поэтому здесь, конечно, ничего нового нет. И я говорил о том, что, собственно говоря, проект Украина, борьба с восточно-азиатским соседом, гегемоном, изначально говорилось об этом. Как там? Вас слышно? Скажите что-нибудь.
Да-да, я тебя слышу, я просто тебя слушаю.
Все, да, хорошо. Ну вот я, да, пояснить... С чем это вызвано, то есть это ничего нового в этом нету. Об расчленении говорили задолго до 2014 года, я уж не говорю до 2022, до 2014 года об этом мечтали, это еще в 2011 году про украинские наши ребятки, которые прям ну, терпеть не могут именно всю Россию как таковую в принципе, то есть это... отношения, ну, так, такого российского типа, надо же понимать, что эти нацисты, которые на Украине, они там и к черным никакого пиетета не испытывают, да и к евреям тоже. То есть там абсолютно полный набор, просто вот сейчас на первом месте разобраться именно с русскими, как какой-то альтернативной силы, которая может реально составить конкуренцию, соответственно, ну, может быть, не в глобальном смысле Соединенным Штатам, но быть определенным перевесом в случае чего, то есть в случае там борьбы объединения Индии и Китая на экономических основаниях, естественно, это достаточно сильный противник против США, в случае каких-то вот южноамериканских объединений, вот сейчас там Аргентина и Бразилия говорят о единой валюте, но опять-таки это только разговор. Ни о каком объединении реальном Южной Америки сейчас тоже речь не идет. Там тоже все давным-давно американцами купленные политики. Рассчитывать на то, что вон Южная Америка поднимется. Нет, это будет определенная конкуренция с Америкой. И, конечно, Россия с ее ресурсами, Россия с ее армией представляет для евроатлантических идеологий, скажем так, существенную опасность. Причем абсолютно все равно, кто в России находится, там Путин, коммунисты, это не имеет значения. То есть, ну вот просто как по территории. Об этом Маккиндер сказал, что вот это Хартман. Да, что вот он контролирует Евразию просто в силу своего географического, стратегического положения. И вот им не важно, что мы здесь русские или не русские, абсолютно никакого значения не имеет. Поэтому, конечно, им хотелось бы, например, американцам не разделение России, а чтобы был Ельцин-2. Ну, раз Ельцин-2 не получается, то приходится действовать вот такой политикой анаконды. Как бы. Россия сделала где-то уступку, отошла от Киева. Все случается, сразу буча внезапно. Как-то почему-то отошли русские войска, российские подошли... Украинцы, и украинцы заявили, а знаете, мы сюда пришли, и вот такое сейчас увидели, сейчас вот мы вам все расскажем. Мы потом еще пытались ракету в Краматорск послать, ракету в Польше каждый раз обвинить, но уже вот как-то не прокатывает. Ну вот, когда там кто-то говорит, что украинцы борются за свою свободу, это как, минами она борется за свою свободу? Там до сих пор мины от Второй мировой войны взрываются и убивают украинских граждан. Такое было несколько лет назад, когда там в лесу шашлык делали, костер развели. А сейчас сколько мин там осталось? Ну, как бы, вы о ком? Вы о своей нации думаете? Или вы думаете о том, как бы уничтожить восточного соседа?
Ну, хорошо. Давай все-таки, так сказать, вернемся к нашим баранам, то есть, в частности, вот к этому перспективному плану Запада. Потому что, на мой взгляд, его, конечно, объемность, она в первую очередь выдает вот, истинные цели, скажем так, этой войны. До этого эти цели назывались только с российской стороны. То есть Путин говорил о том, что Запад, ну, грубо говоря, подготавливает Украину для того, чтобы начать войну против России. И поэтому тот удар, который был нанесен, он был превентивный. Кстати сказать, я уже отмечал это в своих передачах, в наших передачах, что вот анализируя действия 41 года, практически все, начиная от Резуна Суворова и кончая его яростным критиком таким Алексеем Исаевым, они сводятся к тому, что если бы превентивный удар был нанесен, то война сложилась бы для Советского Союза гораздо легче, чем та, как, которая произошла в 1941-1945 году. В этом смысле можно сказать, что особенность как бы, нынешней кампании, вот этого похода Запада против России, а поход начался отнюдь не 24 февраля 1922 года, поход начался гораздо раньше, когда страны постепенно Восточной Европы поглощались, переваривались, превращались в костяк НАТО, затем на них становилась точка опоры и продолжалась вот дальше такая тактика солями, откусывание куска за куском, о котором, собственно, я говорил все эти 20 лет. Поэтому то, что сейчас, в конечном итоге, когда это дело дошло до горячей фазы, было переведено это в превентивным ударом, я думаю, что по сравнению с опытом Второй мировой войны, это хотя бы шаг вперед. Удачный, как это должно было бы быть, но это уже вопросы и Генштаба, и подготовки гостей вообще ко всему этому 30-летнему периоду, который мы прожили, и о котором очень много есть чего сказать, почему именно так и произошло. Но по факту это все-таки лучше, чем, так сказать, ожидать, когда в нужный момент противник нападет на тебя, как это произошло в 41 году. Поэтому то, что сейчас вот эти вот цели объявлены, они как бы сделали очевидным, что борьба-то шла не за какой-то там демократию белой пушистой страны, которая вот внезапно подверглась нападению. Речь шла о стратегическом плане Запада, который и осуществлялся именно в этом направлении, потому что в том, что сказала вот эта вот госпожа Фатыга, ничего противоречащего ранее сделанному за 30 лет нет. То есть это движение в том же направлении. Только движение, скажем, медленное, ползучее, вот опять же по принципу солями, да, кусочек здесь, кусочек там, там и так далее. Но это движение именно в этом направлении. И просто сейчас, когда уже как бы все вышло на линию, как говорится, прямого соприкосновения, прямого столкновения, уже незачем скрывать эти цели. И поэтому они называются вполне открыто, так сказать, для того, чтобы прочее сообщество как бы намотало себе на ус из политически подкованных людей, понимающих, откуда дует ветер. То есть, кто, собственно, стоит за всеми этими заявлениями госпожи Фатыги, и что это означает? Это означает стратегическую цель западной коалиции в этой военной кампании. Другое дело, что коалиция, конечно, не гомогенна, в том смысле, что далеко не все ее участники горят к осуществлению вот той цели, о которой ты как раз, Вадим, сказал. Потому что действительно Европе, по большому счету, в этом разделе делать нечего. У Польши есть свои, так сказать, древние какие-то застарелые еще средневековые амбиции на этот счет. Но это все понимают и как бы подзакрывают на это глаза. Но остальной Европе, разумеется, в этом походе делать нечего. Но ее туда могут втянуть. И втянуть, в общем-то, силовым образом. Через ту же систему НАТО. Поэтому это, естественно, беспокоит европейцев. Не европейские элиты, а, я подчеркиваю, именно европейцев на уровне граждан. Поэтому, когда, хотя Фатыга и озвучила, так сказать, эти цели, и вроде бы они выглядят с ее, Фатыги, точки зрения из Соединенных Штатов очень перспективно, так сказать, возьмем Россию всю. Вот не так, как замышлял товарищ Гитлер с частичными целями, не так, как делал Наполеон. Наполеон пришел в Россию для того, чтобы заставить, в общем, Александра I быть своим союзником. Вот, грубо говоря, цель похода такая. У него не было цели ограбить Россию. Они не занимались вообще каким-то там грабежом вот в прямом смысле слова. Они вообще, так сказать, была армия, которая привыкла все покупать за деньги. То есть заплатить, там в России просто платить было некому, потому что не было, по сути дела, той торговой системы, которая существовала в Европе. Там два раза в год ярмарки и все. А все остальные живут натуральным хозяйством. Но как таковым, вот просто грабежом, мародерством в массовом порядке, эта армия не занималась. Это правда. Там они награбили что-то в Москве в брошенных домах и везли этот скарб с собой. Там были картины, какие-то ценности, что-то побросали, чего-то довезли там и так далее, и так далее. Но это был, в общем-то, акт такого сбора трофеев, скорее всего, в брошенном хозяевами домами. Я не считаю это приличным актом, но тем не менее, в общем, так сказать, никого за это не убивали для того, чтобы там сорвать себе картину. Я говорю про Наполеона. Гитлер подошел уже к этому делу по-другому. Он подошел, учел, как говорится, ошибки предшественника. Вот. И поэтому понял, что мирно, так сказать, там принуждать к какому-то союзу нет смысла. Лучше сразу, так сказать, установить террор. Вот. И террором запугать всех. И вот в этом была, собственно, сущность нацистской идеологии, как она притворилась в реальную жизнь у нас на российских просторах. Именно поэтому мы, собственно, и ненавидим нацизм. Не за то, что он является некой идеей, теорией, а он ей действительно является. А за то, ту практику, которую он применил для того, чтобы подчинить этой теории всех остальных. На практике это общеизвестно по итогам Второй мировой войны, тут повторяться не стоит. Но тем не менее Гитлер предполагал освоить, как говорится, в интересах своих национального рейха, ну, европейскую, условно говоря, часть территории России по линии Архангельск-Астрахань, поделить на 4 рейхскомиссариата, те на гибицкомиссариата и так далее, и далее, так сказать, управлять этой территорией каким-то образом. Ну, видимо, основываясь на той же военной силе. А все остальное выпихнуть как бы за Сибирь, и там пусть в холодах, так сказать, там доживает какое-то российское государство, Замечу, что тогда еще вопрос об открытии нефти там, или газа месторождений в Сибири вообще не стояло. Поэтому предполагалось, что это безжизненная территория, на которой там, дай бог, прокормиться кому-то, если кто с голода не помрет. Вот, и поэтому, в общем, интереса к ним особого нет. Да и вообще и сейчас даже. Добывать там нефть при температуре минус 50 градусов никому не интересно. Равно как и газ. То есть там должно быть какое-то туземное население. Так вот, нынешний этап, уже, как говорится, третья итерация западного нашествия на Россию, она уже идет еще дальше. Да? То есть все, что есть как российское посадство, следует поделить. Поделить на бантустаны. Башкирия, там, Черкесия, Бурятия, Саха, Уральская республика, Ногайская республика. В общем, чем больше бантустанов будет, тем лучше. Потому что их таким образом можно будет управлять, во-первых. Их не будет иметь какой-то достаточной силы для того, чтобы воспротивиться внешнему давлению. С другой стороны, их можно грабить. Ну, то есть фактически, так сказать, менять бусы на слоновую кость, да. И третья сторона медали, которую тоже не следует забывать, это та кость, которую бросает вот эта вот госпожа Фатыга и стоящие за ней, соответственно, американские правящие круги, местному всяким элитам. То есть, ребята, мы-то вас, конечно, будем грабить, но вы-то сами по себе будете обладать суверенитетом. Суверенитет это значит что? Что над вами типа вот никакого права нет. Никакая Москва над вами не стоит. Никто вам не будет указывать там воровать, не воровать. Да, это вы что воруете у себя, то и воруете. Нам отдаете наше, а вы сами у себя, так сказать, находитесь в полном шоколаде, типа вы независимые. Вот такие вот вы там острова Вануату. Да, так сказать, вашей ценности международной нет никакой, а вам зачем она? Вы, так сказать, свой остров грабите, если на нем что-то растет, или в нем тем более что-то там пробурить можно и оттуда выкачать. Вот и хорошо, вы с этого поимеете свою долишку, и никто вам в мире будет на это не указ. Ну а если нечего растить, ну извините, ну будете, значит, лапу сосать, как медведи. Ну, вот. Так что вот примерно такая категория. Да? И то есть о каких-то национальных интересах, будь то в локальных или российских масштабах, следует забыть. Потому что из этого проекта следует, он не говорит прямо, да, этот проект, о том, что российский народ надо уничтожить, русский народ. Он просто говорит, что его надо разбить на такое количество частей, чтобы он просто народом не был. А это были какие-то вот враждующие между собой племена. Вот примерно как мы сейчас, ну, обсуждаем американских индейцев, да, говоря, вот это индейцы. Но это не просто индейцы, это чероки, это там те другие, так сказать, иракезы и так далее, и так далее. Их множество племен. Это мы их объединяем там в неких индейцев. А они такие небольшие народы сами по себе. Вот. И они как бы имеют между собой, значит, даже там заповедные территории, выделило им такие правительства Соединенных Штатов. Даже разрешило там селиться без налогов. В общем, как в прежнем мире, но очень ограничено. Вот примерно то же самое предполагается для России. Да? То есть точно такие же вот бантустаны, точно такие же племена. Вот. И вот точно таким же образом они будут управляться, чтобы понимать перспективу. Да? Элиткам бросается кость, мол, типа, ребята, если вы это поддержите, то, значит, соответственно, у вас будет какой-то, так сказать, доход на развалинах, так сказать, государства, да, всеобщего. Ну, а то, что государство развалится, и вы сами никто, ну, господи, какая вам разница? Лишь были бжелуди на нем, ведь я от них жирею, как писал Крылов, не твой приятель, а его предшественник, однофамилец и предшественник поэт. Поэтому здесь вот перспектива перед Россией намечена, и очень хорошо, что госпожа Фатыга ее высказала. Вот потому что до сих пор все предположения или, скажем, утверждения на этот счет, они шли только с российской стороны. И поэтому можно было сказать, ну да, это Путин, это старый дед, он сбредил с ума, он там бредит. Знаете, Это идея, которая развивалась еще в середине 19 века. Вот я переводил, имел счастье перевести книгу Бакунина, точнее говоря, сборник его статей, известных как на Западе как «Полемика против евреев». Бакунин не давал ей такого имени, это, так сказать, имя уже западных обобщителей, скажем так, его статей. Но речь в них идет реально о полемике против Маркса и о полемике именно по отношению к России, из которой следует, что западное общество относилось с идеей вот закупоривания, расчленения России уже тогда, в середине 19 века. То есть Гитлер в эту идею, не надо думать, что у него Дранк на Хостен, это такая-то вот светлая идея, которая его озарила. Ну, полностью светлая или в кавычках, кто как, кому как нравится. Он заимствовал то, что в их обществе существовало уже десятилетиями. И просто реализовал это в качестве практической программы. За что, кстати, это общество, в частности немецкое, было ему в тот момент весьма благодарно. Понимаете? И то, что происходит сейчас, это не какое-то вот умопомрачение госпожи Фатыги, которая вдруг ни с того ни с сего чего-то так подумала по-своему, по-польски, и решила выдать какую-то мысль. Она реализует ту программу, которая существует уже как минимум 200 лет. То есть предлагает, скажем так, ее реализацию на современном этапе. Как они это видят. Если вдруг России удастся победить, что с ней дальше делать? Посадить в Кремле какое-то правительство? Вот госпожа Фатыга и вместе с ней ее старшие американские коллеги говорят, категорически нет. Какого бы ни было, так сказать, дальше Россия, все равно в ней возродятся какие-то национальные силы, которые опять будут требовать своего, так сказать, уважения своих национальных ценностей и жизни по-своему, а не по каким-нибудь там трансгендерным или прочим правилам. Но это надо пресечь в принципе. То есть это надо прямо поделить на куски сейчас. Тем более, что эта идея англосаксонская, таким образом поддержанная, а у англосаксов это вообще-то в крови. Потому что Британская империя, так сказать, делилась точно так же. Я напомню, что Черчилля проект изначально по отношению к Германии, вот когда обсуждалось на Ялтинской и Потсдамской конференции, что, собственно, делать с Германией, ну, в большей степени на Ялтинской. Проект Черчилля как раз состоял в том, что Германию надо поделить как минимум на 10 государств. И, в общем-то, он был нельзя сказать, что он был неправ. В каком смысле? Что да, действительно Германия объединилась только благодаря вот франко-прусской войне 1871 года. А до этого это были отдельные государства: Бавария, Саксония, Пруссия, Бранденбург и так далее, и так далее. Спрашивается, а что бы и сейчас ее не поделить на те же? Вот 70 лет только прошло, ну тогда, в 45-м году. Давайте их обратно распилим вот так вот, и Германии уже больше не будет, как проблемы вообще. Ни первой, ни второй, ни последующих мировых войн. Вот примерно то же самое предполагается сделать с Россией, естественно, только количество кусков будет больше. Вот, собственно, мы пришли к той точке, в которой, так сказать, западные планы наконец-то озвучены, ясны, выверены программно, изложены точно так же тезисно. И, так сказать, госпожа Фатыга, вот на ее выступление, надо обратить самое серьезное внимание, потому что, ну, конечно, ее трудно сравнивать с Черчиллем, как говорил мой папа моряк, у нее и труба пониже, и дым пожиже. Вот. Но, тем не менее, цель, которая поставлена ее выступлением, она ровно такая. И именно поэтому я считаю, что нам нужно обратить на это внимание. Что ты думаешь, Вадим?
Не, ну вот я думаю, то, что когда там про трансгендеры сказали, это вообще там в первую сотню не входит. И интересуют конкретно ресурсы и управление, соответственно, удобное для, ну, мирового гегемона. Соответственно, для Штатов был удобен именно Ельцин 2. Был бы удобен такой бы президент, как Ельцин. Большой территории. Им дробление, все это нестабильность, это непредсказуемость, непонятно что, как. Для вот Британии и Польши, конечно, это совершенно другой разговор. Они Россию просто... Ну, Британия, она nothing personal, only business. А для Польши, да, конечно, для польских элит это что-то совершенно невообразимое, это желание такого реваншизма отомстить за разделы, причем ведь смешное дело, что кто за разделы Польши отвечал, да, то есть это изначально там все-таки Терезия и со стороны Пруссии Фридрих, и Екатерина, она не была сторонником этого, там было ее прорусское правительство. Да, ей было удобно, что на западных границах.
А? Ну да. Ну хорошо. Ну слушай, да. Вадим,
что тогда... Может... существует союзник, а, собственно говоря, второй и третий раздел Польши, это уже дело канцлера Безбородько, а, собственно говоря, малорос, украинец. Тогда Екатерина уже глубокой старухой была, больным человеком. Она не выходила из комнаты, когда это все происходило дело, и поэтому это тоже такое. Так что вот тут и элемент мести, конечно, играет роль, и такой элемент доминантности, что вот мы в Польше это сделаем, мы это озвучим. Но, а вот, скажем так, как бы вы оценили, если бы из армии там перед конфликтом там внезапно уходит 500 человек, как бы вы такое дезертировали бы, как бы вы оценили такое?
Как это уходит 500 человек? Я не понял, что ты имеешь
в виду. Ну, как, увольняют из армии.
Ну, ты имеешь в виду из российской армии?
А я не уточняю, какую. Ладно, хорошо. Я думаю, что если бы из российской и украинской, то, естественно, бы и у нас, и на Украине такие два непохожих народа сказали бы абсолютно одинаково. Да? То, что говорили, дети дезертиров, что такое. А вот в Германии, да, действительно, 500, порядка 500 человек то ли ушло в такой какой-то неоплачиваемый отпуск, то ли вообще просто уволилось. Потому что огромное количество немцев, особенно тех, кто там воевал в Югославии или там в Ираке, Афганистане, они прекрасно знают то, что, что такое Россия, что связываться не хотят с этим делом, и те, которые поумнее, конечно, уходят, и я думаю, это не первый такой исход из Бундесвера. Поэтому, ну а больше, ну что ж, поделает. У нас дислокация будет продолжаться, от этого никуда не уйти. Пока существует вот этот вот конфликт, пока он не завершен на Украине, эта дислокация будет продолжаться. Это вот эта политика анаконды. Чем больше уступок мы совершаем, тем больше будет душить нас конкурентно.
Не, ну именно поэтому я думаю, что благодаря госпоже Фатыге, так сказать, я думаю, что в Кремле достаточно хорошо это поймут и оценят, для того, чтобы понять, что тут обратного пути нет, и, в общем, никто не собирается бороться наполовину. Речь идет в лучшем случае, не в лучшем, а в крайнем случае, да, о каком-то откладывании этого плана на некоторое время, когда будет удобнее его исполнить. Но то, что принципиально план состоит именно в этом, вот это вот госпожой Фатыге озвучено. Может быть, к вопросам перейдем, Вадим, ты не против?
Да. Ну, там просто, я скажу, там же люди отмороженные, которые вот это все. Они давно это хотят, они никогда от этого не отступятся, какая бы ситуация ни была. И вот эта война, это только повод для осуществления. Это не причина, это повод.
Так, ну вот вопрос, да, наш старый слушатель, тоже Ирна 785. Можете пояснить, зачем нужна даже частичная мобилизация 300 тысяч человек, если из миллионной армии просто можно послать больше? Еще ведь 2 миллиона в резерве. Или я что-то не так понимаю? Вы знаете, я уже говорил, что та армия, которая не воюет, а это фактически является неким тренировочным лагерем, сборами. Вот вы собрали в армию 900 там миллион человек, допустим, новобранцев. Ну, новобранцев у нас не миллион, на самом деле их меньше гораздо, потому что считают миллион, это вместе с контрактниками профессиональной армии, которые сейчас составляют большую часть этого миллиона. Но вот те, которые только пришли туда, ну, условно говоря, после школы, там, после института, неважно, это люди, которые не обучены абсолютно ничему, и посылать их в бой, это совершенно нет смысла. Да, значит, их надо вначале обучить, выявить из них тех, кто действительно реально это способен, и, в общем, из них формировать воинский контингент. Именно поэтому вот этот вот призыв в армию, он никоим образом не может быть эквивалентен там, в годы Второй мировой войны отправки на фронт, потому что на сегодняшний день надо просто обучить реально человека. Это делалось и тогда, но это делалось там в какие-то 2-3 месяца, предположим, самые пиковые моменты. А по большому счету это, в общем, процесс, который необходимо вот пройти, прежде чем, так сказать, человек будет действительно способен к осуществлению боевых задач. То есть это здесь миллионная армия, это не символ какой-то, да, вот миллион человек, все как один, готовые по одной струнке, так сказать, стоящие, готовые к бою. Это только потенциал, который может быть нарощен именно вот в этом вот военном отношении. Это первое. И второе тоже надо сказать, что можно мобилизовать и миллион человек, и 2 миллиона человек. Вопрос, как ими распоряжаться. Дело ведь не в том, чтобы просто иметь в запасе там 3 миллиона армии, там, или 5 миллионов, или 10 миллионов, там, неважно сколько. Вопрос в том, чего вы с ними дальше будете делать. То есть вы какие, собственно, операции предполагаете осуществить. Вот, строго говоря, задача мобилизации тех или иных ресурсов и подготовки их, это не самоцель, а это задача осуществления некой операции стратегической, которая должна быть просчитана, которая должна быть обеспечена ресурсами, которая должна быть обеспечена соответствующим вооружением и подготовленным к его использованию людям, для того, чтобы потом в этой операции его применить. Если на сегодняшний день нет возможности применить, скажем, больше 300 тысяч человек, о которых было объявлено, да, в мобилизации, возьмем эту цифру просто за точку отсчета, да, то нет смысла мобилизовывать дальше 2 миллиона человек, ну просто так, чтобы было. Но вот это вот бессмысленно. Поэтому я думаю, что я не знаю планов Генерального штаба, не знаю его операции, но полагаю, что разумно должно было бы действовать именно так. То есть мобилизовывать ровно столько, сколько нужно. Не надо путать со Второй мировой войной, она сразу приобрела тотальный характер. Там уже, как говорится, подсчет был другой. Здесь она идет по-другому немножко, по другому сценарию, но это каждая война является иной по сравнению с предыдущими. Вот. Еще вопрос. Почему Израиль воздерживается от враждебных отношений с Россией, в отличие от стран Запада? Нетаньяху сам очень сдержанно высказывался. Связано ли это с нацизмом в Украине? Ну, во-первых, таки да. Потому что для евреев, как вы понимаете, нацизм — это категория абсолютно небезразличная. И они понимают вот то, что Вадим только что сказал, что, так сказать, антироссия — это да, но, так сказать, и остальных национальностей они тоже не забывают, да. Ну, это часть нацистской идеологии. Это, я уже даже не буду говорить нацистской идеологии, нацистской традиции. Те, кто наследует нацизм на Украине, он воспитывает его не просто как некое самодеятельное, самостоятельное явление, как это делал, допустим, Гитлер. Да? Ну, у него были свои, так сказать, там предшественники, но, в общем, основной фигурой был он. На сегодняшний день это уже некая историческая традиция. У нее есть, как говорится, предстоятели. Те классики нацизма, которые его осуществляли, как говорится, в чистом виде, эталонном. Почему, собственно, копирует символика там дивизии, Das Reich, там всего остального? Для того, чтобы показать, что мы не просто вот какие-то самодеятельные тут селяне, а мы, так сказать, наследники вот такой вот идеологии, которая, можно сказать, гремела по всему миру. Поэтому наследуются их традиции, и, естественно, эти традиции не предполагают лояльного отношения к евреям. Поэтому это тоже является фактором для Израиля как государства. Ну, не говоря уже о том, что, как бы, отношения с арабскими соседями, на которых сейчас имеет значительное влияние, в частности, Россия, поскольку она вернулась на Ближний Восток, тоже является для Израиля определенным фактором. Поэтому, как бы, свое положение осложнять вот всем этим комплексным причинам они, естественно, не хотят. Вполне разумная национальная политика. Израиль — одно из редких государств, сразу хочу сказать, которые в мире, их можно пересчитать, наверное, по пальцам. Ну, я бы назвал там, помимо Израиля, там, допустим, Кубу, Иран, Северную Корею, ну, еще там, может быть, пяток стран, которые вообще позволяют себе, Венгрию, например, в какой-то мере, которые позволяют себе проводить политику, основанную на национальных интересах. Вот для большинства стран Европы, допустим, это практически табу. Ну, так что это, так бы, во Франции, могу вам сказать, просто как специалист по Франции, слово «национальный» является практически табуированным в политическом языке. Вот есть Rassemblement National, да, национальное собрание, да, если можно сказать, вот Марин Ле Пен, тот, который был раньше Front National. Но вот кроме него слово националь, национальное, не использует никто. Вот когда Макрон говорит свои речи, а до него говорил Саркози, а до него говорил Ширак, они никогда не говорили о каких-то национальных интересах Франции. Они использовали выражение такое «valeur républicaine» – республиканские ценности. Вот. А национальные интересы – это вообще это табу. Да, так сказать, об этом ни слова.
Что ж тогда вот в Словении и Хорватии президенты позволяют себе такие словенские, там, НАТО, Швецию не пускает, хорватский, вот, не надо, не слоцируем конфликт.
Ты знаешь, конечно, я думаю, что в любой стране, я по Франции просто это знаю лучше, чем по другим, конечно, население смотрит на то, насколько их правительство соблюдает их национальные интересы. У каждого есть чем сравнивать в своей истории, да? И когда оно видит, что оно поддерживает там диктата из Брюсселя, а тот, в свою очередь, того, что ему продиктует Вашингтон, потому что это не всегда делается напрямую, то, конечно, это радости в населении не вызывает. Это понимают все, я подчеркиваю, все, даже самые низшие, как говорится, слои населения, это прекрасно в этом отдают отчет. Во всяком случае, по Франции я могу это судить. И это никакого энтузиазма у них абсолютно по отношению к их элитам не вызывает. Так что с их стороны действовать под, как говорится, под национальным интересом, это является, конечно, благом. Так, еще вопрос. Как вы оцениваете от того, слушайте, готовность армии России год спустя начала операции? Из каких следующих шагов можно ожидать? Может, вновь будут наступательные операции? Не знаю. Не могу сказать, я никакими сведениями на этот счет не обладаю. У меня нет, я уже неоднократно говорил, генералов СВР знакомых, вот, которые бы мне лили в уши какую-нибудь там ахинею, понимаете, а я бы ее транслировал. Вот этого всего нет. Хорошая наступательная операция, с моей точки зрения, она не должна быть известна заранее. Если это правило соблюдается для того, чтобы подготовить национальную наступательную операцию, стратегическую наступательную операцию, то это хорошо. Если это правило соблюдается просто потому, что никакой стратегической операции наступательной нет, то это плохо. Вот я что могу сказать. По идее, если мобилизовались такие силы, если их надели вооружением, значит их надо использовать. Но их надо использовать грамотно. А для этого нужна именно стратегическая операция. Пока стратегической операции нет. Есть просто локальные бои на линии фронта с каким-то переменным успехом, тем и сем. В общем, такое затишье в определенном смысле, если это вообще можно говорить применительно к войне и фронту. Так, еще вопрос того же слушателя. До какого предела Германия может подчиняться США? Если даже Штаты прикажут самой армии Германии войти на Украину, прогнутся ли немцы в таком случае? Я думаю, это крайне маловероятно. Во-первых, тех сил Бундесвера, которые есть, их для этого, и состояние, в котором они находятся, их недостаточно для того, чтобы осуществлять такого рода военные операции. Это раз. Во-вторых, Германия прошла через сильный курс, так сказать, денацификации и демилитаризации, вот как раз то, что требуется Украине, да, как минимум, для того, чтобы больше ни в каких агрессивных кампаниях не участвовать. И в-третьих, есть большая антипатия населения к такого рода действиям, особенно в отношении России. И попытаться, допустим, призвать или мобилизовать кого-то в армию, как это делают там поляки, например, ну, в Германии это, с моей точки зрения, совершенно нереалистичная вещь. Тем более, когда уже объявлена вот эта вот программа госпожи Фатыги о том, как Запад должен наступать и расчленять Россию, и потребовать, чтобы Германия провела под этим флагом мобилизацию и возобновила в виде Бундесвера, так сказать, свой бывший вермахт, который тоже, кстати, не сразу создавался из Рейхсвера, а там достаточно сильное для этого было воздействие, в том числе идеологическое, именно нацистское воздействие. Я всегда говорю, что идеология – это очень важный фактор для формирования армии. и, может быть, это является именно одним из козырей Украины на сегодняшний день, то, что ее армия и общество построены именно по нацистской идеологии, по агрессивной такой человеконенавистнической, скажем так, идеологии. Поэтому, так сказать, в Германии такого рода вот фортель второй раз провернуть, я считаю, нереально. Ну, во Франции тем более. Так, Валера Парфенов, спасибо, что слушаешь нашу передачу. По ком плачет статья 353, это развязывание агрессивной войны? Я не знаю, применим ли термин агрессивной войны вообще в данном случае. Я считаю, что особенно с учетом того, той темы, которую мы обсуждаем сейчас, а именно вот цель Запада в войне с Россией, я считаю, что в рамках этой стратегической цели это превентивная война. И слава богу, что она была начата, именно как превентивная война. Какие цели в войне у Кремля? Ну, разбить Запад. Я думаю, такая цель. Больше другой цели. В свете новых обстоятельств, уже, которые вот госпожа Фатыга озвучила, других целей уже не предвидится. Это не значит, что надо наступать на территорию, но это значит, что возможности такие для наступления на Россию надо ликвидировать. А это может быть достигнуто самыми разными способами. Здесь товарищ Сталин вам в подмогу, он сумел обеспечить безопасность России, во всяком случае, на многие десятилетия после своей смерти. Пожалуйста, давайте.
Так, ну, я все-таки тут какую-то юридическую оценку дам по поводу этой статьи, которую уважаемый Валерий Парфенов столько раз посылает в прокуратуру, а в прокуратуре, по всей видимости, сидят совершенно юристы, неподготовленные, не могут дать внятный ответ. Потому что агрессивная война – это нападение на мирное государство с какими-то действительно целями. Но любая война, она преследует цели там, забрать ресурсы. Это не надо себе делать какие-то иллюзии в этом витать. Все равно будет какой-то выгодоприобретатель. В данном случае это можно назвать спасательной операцией тех субъектов, которые нас попросили о помощи. То есть здесь какая-то официальная, хотя бы на минимальном уровне, есть оправдательная позиция. В случае там с Ираком такой оправдательной позиции не было вообще, как в случае с Афганистаном. Да и Югославии там нельзя сказать, что все эти вещи, где президент Хорватии, который был, ну это абсолютно конченый нацист, который этого не скрывал, который поддерживал усташей, их пытался как-то поднять на народных освободителей и так далее. Ну, то есть пробы ставить негде было. Здесь такого нет. Здесь действительно помощь и принуждение к миру воюющей стороны. Ну, это вот такая юридическая оценка. А по поводу целей я с вами не согласен. Я по-прежнему убежден, что очень большая часть нашей элиты до сих пор считает, что это все пустые угрозы, что можно договориться, а может быть даже часть думает, кстати, хорошая идея, а может быть действительно надо это осуществить. Я думаю, что до сих пор, скажем так, наше руководство не поверило в собственную пропаганду, которую она пускает в сторону народа через телевидение. Я думаю, что она думает, вот это вот для народа версия, а сами мы в это не верим. У меня складывается такое впечатление, может быть, я не прав. Я думаю, что цели до сих пор четкие, пока не определены. Были бы определены, нам бы об этом сказали бы, в первую очередь.
Ну, я думаю, что и наличие пятой колонны, от которой не избавились накануне военной операции, она сейчас проявляется как бы более или менее отчетливо, но то, что она присутствует в стране, это, естественно, накладывает цель на характер самой операции и на то, как на нее реагируют. Кстати, я хочу отметить, что по сравнению со Второй мировой войной, у нас тоже сейчас наблюдается любопытный феномен. Вот при Второй мировой войне коллаборационисты, будущие, да, там, обербургомистры, полицаи, там, и так далее, они проявлялись уже после оккупации России. А сейчас вот такой наступает феномен, когда эта публика начинает проявляться еще до. И как бы рвется, так сказать, вверх, говоря, вот я, меня заметьте, это я буду будущим бургомистром, это я там могу, так сказать, и в полиции послужить, и там и сям. Любопытное явление, я бы на месте, конечно, правоохранительных органов не пропускал бы его мимо внимания, потому что пятую колонну как минимум надо хотя бы знать персонально. Что с ней делать, это другой вопрос, а вот что, то, что знать, это надо знать. Так.
Если только сами эти правоохранительные органы не являются пятой колонной, которая будет использовать борьбу с ней для борьбы с настоящим патриотом.
Ну, недаром Гитлер в последнем интервью своем, как говорится, жаловал очень Сталина за то, что он произвел чистки в армии, чего он, Гитлер, не произвел. И поэтому генералы его предали. Была у него такая тема. Так. Товарищ Смирнов, возможно ли сбросить на Киев бомбы с новичком ультраконцентрированного или уже биохиморужие, запрещенное конвенцией? А так очистим город, не разрушая строение. Сбросить-то можно все, так зачем? Вот цели нет, а бросить-то можно, чего же. Если бы задали такой вопрос американцам, кстати, я думаю, что они бы не поморщились. Вот на Хиросиму, Нагасаки никто не морщился, у них просто не было такого биохиморужия. Было бы, бросили. Без вопросов. Так, Юевичу, Калашникова, элита наступает на одни и те же грабли, грабит коренное население, так сказать, за Ахиллом бабки, как мир, так сукины дети, как война, так братцы, это прекратится. Я не понял вопроса, уж извините. Мы хотим восстановить Россию, Песков, мы хотим восстановить Россию времен Николая II, это наш идеал. 16 декабря 2020 года Юевич, Господь, услышал их молитвы и сказал, ну раз вы этого хотите. Слушайте, ну ребята, это уже какие-то мысли вслух. Так, вопрос. Почему либералы говорят, что президент восстанавливает СССР, никак не пойму, в чем это проявляется. Вот вы знаете, я тоже не пойму, в чем это проявляется, потому что вначале надо, наверное, все-таки осознать, какую концепцию СССР должен иметь на новом этапе, если уж его воссоздавать, да? Во-вторых, уже вот тогда уже ее реализовывать. Да, пожалуйста, Валерий.
Это очень просто, потому что в противном случае надо будет признать, что Путин это их, это такой же либеральный западный политик, который просто оказался во власти, в отличие от них, и стал вести себя вот так, как стал себя вести. Потому что в чьей он был команде? В команде Собчака. Кто его назначил? Ельцин. Кто его друзья? Чубайс. О ком он хорошо говорил? О Гайдаре, о Горбачеве. Вплоть до самого последнего момента и от этого никогда не отрекался. Каждый раз ругань Советского Союза, драпировка Мавзолея. Это сейчас вот начали вот с этим заигрывать, там подсвечивают звезды, что-то про красные знамена, когда понимают, что ну по-другому не удержать, что все равно Советский Союз популярен, что все равно социализм популярен. И для меня будет страшно, если эти ребята, которые функционеры, которые сдали Советский Союз, которые притворялись демократами, которые притворялись либералами, которым они заново будут притворяться коммунистами, они же возьмут только все худшее. Они возьмут все худшее от всех режимов. Они не будут делать никакой настоящий социализм, они не будут делать никакую советскую демократию. Об этом даже речи и быть не может.
Так, вопрос дальше. В конце года конфликт будет заморожен, а так это заваруха до 30-го года. Там уже все НАТО попрет и будет титаномахия. Запомните этот коммент. Ну, послушайте, давайте доживем до 30-го года. Желаю всем, кстати, здравствовать и дожить до него. А там посмотрим, насколько ваш коммент сбудется. Вообще, предсказания делать просто. Знаете, можно делать взаимно исключающие предсказания. Кто-то окажется прав и скажет, я был пророком. Вот. Так, еще один комментарий. Крайне необходимо провести дефинансизацию, денацификацию и демилитаризацию Москвы, и России станет намного легче. Легче в чем? В смысле воевать станет легче? Или легче сдаться?
Не, я...
Да, пожалуйста, Владимир.
Я даже догадываюсь, кто это пишет. Это да, господин Павел Иванов, у него все Москва каждый раз чешется, да. А вот, ну что ж, идет абсолютно в рамках политики этой польской мадам, которая, да, сначала Москву, потом дальше еще что-то, порежем все это дело, сделаем. А Москва что-то беспокоит, да? Ну давайте, пожалуйста, пусть денежки будут оставаться в каждом регионе. Посмотрим тогда, как каждый регион. У нас сколько это регионов доноров? Штук 6, да? Москва и плюс несколько нефтяных. Да. Остальные все на дотации находятся, в том числе из Москвы. Ну и что? Давайте это сделаем. Я, как москвич, абсолютно не против. чтобы деньги оставались там, где их заработали. И посмотрим, что из этого будет. И дальше пусть регионы сами будут у Москвы просить деньги, и вот вся эта фигня прекратится по поводу этого. Это чистой воды экстремизм и призыв к сепаратизму. Это антинародные преступления, которые должны быть как-то регулированы. Мое такое отношение.
Это тотальная либеральная глупость, вот, которая когда-то еще могла катить во времена Советского Союза, когда им говорили, вот видите, мы какие богатые, а у нас в Москву увозят всю колбасу там или все сало. Вот. На самом деле в любом государстве существуют регионы-доноры и регионы-дотационные, потому что без них, если не собрать все это государство в единое национальное целое, оно, регион-донор окажется настолько слабым, что его будут грабить все, кого не попадя. Понимаешь? Не говоря не только о ближайших регионах, но и о дальних соседях. Государство для того и сплачивается, для того, чтобы защитить свои богатства. И именно поэтому оно эти богатства и распределяет по всем тем регионам, которые вместе с ним находятся. Поэтому вот эта вся либеральная идея образца начала 90-х годов, тухлая, так сказать, изначально, вот, ее еще сейчас пытаются второй раз продать. На самом деле это верный путь погибели не только тех, кто является бедными регионами, но и тех, кто является богатым.
Я просто добавлю к этому моменту один маленький нюанс. То есть у меня есть один знакомый, который как раз и грезит о том, что Россию надо развалить. Он об этом грезит, опять-таки, с 2011 года, ничего нового. И как раз его идея заключается в том, что отделим Москву от всего остального, от всей остальной России, и дальше Москва, как метрополия, будет, соответственно, все деньги реально забирать и ничего отдавать не будет. Вот ну к чему призывает господин. Именно к этому.
Кто же ему даст, да. Я в конце хочу дополнить еще один ответ, который был в прошлом эфире обсуждался. Это вот по комплексу «Панцирь-С», которые стоят на крыше. Если помните, нам задавали такой вопрос. Вот вы знаете... Я, во-первых, сам лично попытался ее посмотреть. Я нигде этих комплексов на крыше не увидел. Не знаю, может быть, они были где-то в глубине или еще что-то, спорить не буду. Но для меня сразу же встал вопрос. Вот стоит развернутый комплекс, да, так сказать, ну, грузовик, да, там с ракетами, с радиолокатором и все. А как его затащить-то на крышу? Ну, даже если это Министерство обороны, ну, в нем, во всяком случае, в здании на Фрунзенской, нет каких-то пандусов для въезда грузовиков или танков, чтобы они проезжали на крышу. Их никто никогда не конструировал за ненадобностью, бессмысленностью. А на какое-то другое здание взгромоздить его как? Это его надо, что ли, вертолетом, типа Ми-26 такой, чтобы потяжелее, да? Его взять, перенести и туда поставить. И чего он там дальше будет делать? Вот где его, так сказать, оперативная возможность там разворачиваться и все такое. Понимаете, я на круг думаю, что вся эта история с комплексами С на панцирь С, это коллаж. Быстро запущенный, быстро, так сказать, распределившийся в прессе и также быстро исчезнувший. Вот заметьте, сейчас уже никто об этих комплексах панцирь С не пишет, да? Никто не говорит, как они там ведут дежурство, куда там ходят солдаты строем. Как живет обслуживающий персонал, он вообще там теперь лагерем живет на крыше, или, так сказать, его откуда-то туда завозят посменно, да, вот это всех деталей нет. То есть это вот, на мой взгляд, это все-таки образец того самого выбрасываемого фуфла, вот, который вот при помощи, так сказать, несложной картины, потому что там видно, в общем, ну, как бы на той фотографии, которая показывалась, что комплекс снят как бы вот сам по себе, а фотография к нему, так сказать, как бы прифотошоплена. Может быть, на самом деле, кого-то такая мысль посетила, и, так сказать, этот комплекс действительно, так сказать, взгромоздили на крышу. Вот очень любопытно было бы понять, как. Я пока в эту историю верю 50 на 50. То есть, может быть, это такая мысль действительно кому-то в голову пришла, а вот как ее осуществили, мне просто с технической точки зрения интересно. Вот показывает нам что редактор ЗРК «Панцирь-С на крыше здания». Это из Ютуба. Вот. Ну, Я еще посмотрю, так сказать, где, я не знаю, тут какой-то кран присутствует, наверное, краном его поднимали. Ну, это непростая задача. Во всяком случае, ну, я не знаю, это, с моей точки зрения, пока это наполовину анекдот, наполовину, может быть, реальность. Мало ли, с одной стороны, я знаю, что у военных бывает много глупостей, но с другой стороны, как-то это выглядит особенно экзотично. Вот, собственно, то, что я хотел сказать. Спасибо вам за участие в нашем эфире, а то мы перебрали немножко свое время. До следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.